Місто Луцьк – реабілітаційний центр переображення. Місце, де Бог змінює долі людей. Свідоцтво Саші Городь. Как все люди, я хотел быть счастливым. Если вспомнить юные годы, то на память приходят моменты счастливой жизни. Мог смотреть в небо и просто радоваться, что я человек, и что в таком паршивом мире дана мне жизнь. Ходил на греблю, мог подолгу плавать по реке. Наблюдая за природой, любил рыбалку, охоту, когда с собой брал отец. Очень любил гостей. Приблизительно до 14 лет я занимался тем, что нравилось моей душе. Но ближе к 14-15 годам моей душе все чаще хотелось общепринятого счастья. Быть хорошо одетым, привлекать внимание, быть сильным и так далее. Как сказал один писатель, «Если у вас нет ценности, кроме той, которую предлагает мир, вы скоро попадете в сеть». Так и случилось. Я попал в сеть похоти, желаний. Меня все чаще интересовали новые модели машин, рок-группы, места, где можно весело провести время, бары, дискотеки. С переменой ценности менялось и мировоззрение. Все меньше было наблюдений за природой, и все больше приходило мыслей, как я могу иметь то, к чему прилепилось мое сердце. Сидя на городских лавочках и мечтая о будущей жизни, я со временем начал тяготеть и мучиться от того, что я об этом только мечтаю. Смотря на свои перспективы, я понимал, что мне без образования, без специальности не светит в ближайшее время реализовать свои желания. Да и перспектива работать 8 часов за каким-то станком мне была очень не по душе. Я не мог смириться с тем, что человек, имея такую прекрасную жизнь, может треть ее отдавать работе. Мне это не укладывалось в голову, потому что я считал, что когда человек работает, то он не живет. Все эти размышления приводили в тупик. Нужны деньги. Нужно действовать. Я познакомился с человеком, который на то время был одним из авторитетных в криминальном мире людей. Его взгляды на жизнь и методы зарабатывать деньги, отнимая их у богатых, приходились мне по сердцу. Уже до этой встречи я много думал и действовал в этом криминальном направлении. Безобидную греблю я уже давно променял на бокс, и друзьями моими все чаще становились криминальные молодые люди. Но после встречи с Сергеем на Свитязи для меня открылись реальные перспективы воплотить в жизнь свои мечты. Так и случилось. Я окунулся в криминальную жизнь, которая длилась примерно 10 лет. От подробностей воздержусь. Опишу последние 2 года. С определенными навыками и багажом я очутился за границей, где по-настоящему увидел ту жизнь, которую вынашивал в своих мечтах. Мало в чем себе отказывая, я жил 2 года. Пришли дорогие машины, одежда, казино, бильярд. Так случилось, что азартные игры приносили мне доход, и именно в бильярд я выиграл первую машину BMW. Побеждал на соревнованиях. За эти годы у меня появилось много друзей, веселых, сильных, денежных. Жил с женой и дочкой. И так протекала моя долгожданная жизнь. Казалось бы, живи и радуйся, но прошел год, другой, и все чаще я ловил себя на новых печалях. Будучи человеком наблюдательным, я заметил, как все труднее мне было быть счастливым. этими наблюдениями при случае я стал делиться с людьми, близкими мне на то время. В ответ слышал, что нам грех жаловаться на жизнь, что многие мечтают про такую жизнь. Я стал понимать, что многие видят то, что и я, но не видят выхода, а подобные мысли и наблюдения только приносят отрицательные эмоции, после чего делают вывод, что лучше про это не думать, они живут себе дальше. Но что касается меня, то я не мог не думать, так как все чаще видел себя печальным, разочарованным. Смотрел я на моих денежных знакомых и на друзей, и мои опасения подтверждались, когда я наблюдал за их жизнью. Мое желание развеселить себя чем-то новым, постоянные неудачи в семейных планах, переживания за свои капиталы, страх найти жену-аферистку, которой нужны только деньги и многое другое. Все это говорило в пользу моих сомнений о смысле жизни. Но не находя другого пути, других друзей, других видов заработков, я старался жить с этим недовольством. В результате, со временем я стал раздражительным, нетерпеливым, все чаще появлялись отрицательные эмоции, все тяжелее было просто расслабиться и отдохнуть, найти мир и спокойствие. В этом всегда была потребность, так как вид моей деятельности был связан с переживаниями и всякого рода беспокойствием. Однажды, собравшись отдохнуть, мы поехали в Крым. В гости нас пригласили три друга, которые и поделились с нами опытом, как можно еще в этой жизни расслабиться. А опыт их заключался в том, что раз в неделю они употребляли опиум. Просто за правило у них было строго не чаще, чем раз в неделю. Подобное мне приходилось встречать раньше. Я и сам употреблял кокаин и героин, изредка, так как в моих планах была долгая жизнь, полная смысла, а с наркотиком я не видел будущего. Но то, что я увидел в Крыму, очень поменяло мои сформировавшиеся взгляды на жизнь с наркотиком. А именно, я увидел, как люди, которые имеют несколько лучших дискотек в Крыму, рестораны, магазины, умудряются совмещать бизнес, роскошную жизнь и употреблять внутривенно раз в неделю. Мало того, один из них в прошлом был заслуженным мастером спорта. И после всего я понял, что это то, чего мне не хватало все эти годы. Приехав домой, я окунулся в свою привычную жизнь, но теперь к ней прибавилось новое успокоение. Раз в неделю, а именно в воскресенье, я употреблял внутривенно. Так продолжалось недолго. Спустя пару месяцев я стал замечать, что живу только в воскресенье. И, недолго думая, стал жить два раза в неделю. Умереть на притоне мне не дал Бог. Не поколовшись полный год, я заболел болезнью Боткина. В больнице, не сдав анализы, в спортивном костюме я срочно уезжаю в Польшу. Я окончательно подрываю здоровье жирной пиццей и нервами. Печень не успевает восстановиться, получает все новые и новые удары. То нервы, то наркотики. И так во мне все чаще появляется желание вести здоровый образ жизни. Но по мере возрастания этого желания растет понимание, какой я слабый делать то, что мне действительно нужно в плане здоровья. Итак, начинается черная полоса в моей жизни. С больницы в больницу. Неутешительный прогноз врачей. Родственница-медсестра однажды сказала: «Саша, анализов я еще не видела». Цифры на бумажках моих анализов были устрашающими, и то, что с каждым разом они были хуже и хуже, добивало окончательно. С болезнью пришли страхи и опасения за жизнь. Они мучили меня особенно по ночам, когда было много времени проанализировать мою жизнь. Что стало за один год со здоровым, перспективным молодым человеком, у которого рухнули все планы? Мало того, жизнь была под большим вопросом. Но это еще не все. Вместе с печенью разболелась еще куча органов. Самое страшное – то, что моя голова начала сдавать. Психиатр назначил такие медикаменты, что с Коптерки повыходили продавцы посмотреть на счастливчика с таким рецептом. После первой же пилюли я понял, если выпью эти таблетки, то здоровая голова мне уже не будет нужна, так как эти таблетки были настрого противопоказаны людям с печеночной недостаточностью. И вот замкнутый круг. Вот выбор из двух зол. Сойти с ума и лечить только печень или лечить голову. В таком случае не за горами конец печени. Перед тем, как написать, что я выбрал и чем это все закончилось, не могу не написать, что еще сыграло в моей жизни не последнюю роль. Это изучение и практика Карлоса Кастанеды. Пишу об этом отдельно, так как знаю, что за этим замаскировано зло. Есть люди, которые не понимают, в какой они опасности и зависимости от этой литературы. Не знаю, насторожит ли вас мой рассказ и мое предостережение об этом учении. Вспоминаю, как мама предостерегала. Она работала в библиотеке и говорила, что твою литературу берут читать одни подозрительные люди, худые, бледные. А также мой психиатр, после того, как узнал о моем увлечении, рассказал, что много пациентов у него с подобной увлеченностью этой литературой. Но это меня не пугало. Мало того, приходила жалость, что люди имеют реальный шанс избавиться от комплексов и стать спокойней. Читая эту литературу, я сразу понял, что автор знает человеческие проблемы, показывает выход. После того, как я начал жить и практиковать это учение, окружающие друзья заметили, что я поменялся в лучшую сторону. Так они говорили. Да и сам я стал замечать все чаще перемены в себе. Когда болезнь прогрессировала, я все сильнее погружался в чтение и, что самое страшное, в практику этого учения. Мог бы описать множество подробностей и ситуаций, связанных с оккультизмом, моим прошлым, но напишу развязку о последних днях моих болезней, чтения мук и депрессий. В последние дни я все меньше был похож на человека. Я орал на детей, был замкнут, проводил много времени, закрываясь в комнате. Во второй больнице, в приемной, меня уже многие знали, так как много раз меня привозили со всевозможными приступами, причину которых не могли найти. И вот в один вечер я с рецидивами Боткина, с больной головой, еще очередной раз, как можно найти выход в таком безвыходном положении, имея одну надежду на духовный мир, который я знал, уже существует, держась до последнего за это учение. В 2 часа ночи наступает приступ, которого еще не было. Со мной творилось ужасное, чего не описать. Помню, что я четко понимал, что вот сейчас момент истины, что это смерть. И в такой момент я понял, насколько беспомощна моя литература, моя практика. За окном в это время бушевал ураган, свистел ветер. и сразу за окном какое-то животное издавало ужасный звук в приступе удушия. И вот в такой ситуации я воззвал к Богу, попросив у Него время пожить. Это было своего рода покаяние. После этого все стихло в момент. И это дало мне толчок. Я реально увидел вмешательство Бога после принятого в сердце решения не грешить. Но это не все переживания в этот день. Наутро, возвращаясь из туалета, который стоял во дворе дома, где мы жили, я шел по льду, который покрывал дорожку с туалета в дом. И в этот момент я почувствовал, как мои глаза заливают слезы. Это после того, как на протяжении года я пытался заплакать, чтобы пожалеть себя, и у меня не получалось выдавить и слезы. Я начинаю бежать не в дом, а туда, откуда только что вышел, и только вбежав в туалет, я начал рвать. Но это была не просто рвота чем-то видимым, а рвота какой-то силой, которая сопровождалась сильнейшими спазмами живота и впрыгивалась прямо в дыру. При этом я сильно орал, как бесноватый. Все это было в 6 часов утра. Вечером, первый раз за год, я нормально лег спать. Все вечера, которые были до этого дня, были как страшный сон, кошмарные страхи, приступы, переживания за будущее. После случившегося со мной я окончательно понял, без сомнения, что корень моих проблем не болезни. Было принято решение все оставшиеся силы направить на выздоровление моей души. Я отложил всю оккультную практику и литературу, отложил в сторону и начал искать Бога. И Бог, видя мое желание и покаяние в моем сердце, повел меня туда, где служит Ему с любовью. После этой ночи Бог дал мне силу и веру. Мои анализы начали улучшаться. Я видел правоту выбора. Первые полгода ходил в православный храм. Не понимая ничего из службы и пения, я все равно ходил, понимая, что Всевидящий видит мой поиск Его, и что я не ищу компромиссов, чтобы себя оправдать, как я делал это все последние годы. Как пример, я вспомнил 2000 год, миллениум, часы до Нового года. Мои родители сидят за столом, я лежу в своей постели, обреченный и малоподвижный. Смотрю телевизор. Показывают всевозможные страны. Одна страна, через час другая, третья. И вот я начинаю себя жалеть и оправдывать, и выгораживать, говоря про себя: ну вот, столько стран, столько религий, все твердят, что их религия верна. Как мне, Боже, разобраться, где тебя найти? А сейчас я понимаю, что жалел и оправдывал себя, строя серию очередных компромиссов и оправданий. На самом же деле боялся честной жизни. Таких историй и моментов было много. Но только сейчас, с Божьей помощью, я понял, что такие оправдания, которые ищут себе люди, чтобы не идти к живому Богу, только во вред самому человеку. И очень часто из-за того, что не понимают, насколько Бог добрый.